Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня, я напомню, протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.
Вот вы сказали, что даже литургия становится для членов, для участников общины общим делом. А разве литургия это вообще не главное, не то, что должно в первую очередь стать общим делом для христиан, а потом уже все остальное?
Должно. Но реально до этого надо еще дорасти, потому что человек телесно, душевно, духовен, и в первую очередь начинает общаться между собой все-таки вне богослужеб. Допустим, служба кончилась, вот тут сразу и пообщаться. А на службе стоит каждый сам по себе и думает все-таки о своем. Это надо людей призывать. И очень часто людей надо призывать к тому, что вот сейчас будет литургия, давайте мы забудем немножечко о своем личном, о собственном, даже давайте, может быть, не очень хороший, кстати, обычай во время литургии исповедоваться. То есть вообще надо на исповедь как-то приходить и успевать совершать ее вне литургии, с вечера, там, до литургии, я не знаю, в какие-то другие дни назначать специально. Но во время литургии, во время того, когда поют евхаристический канон и думать о своем собственном, о своих грехах, о себе. Надо думать о Христе. Надо всем вместе соединяться. Вот тем самым единым сердцем и едиными устами, которые мы провозглашаем во время литургии. Это надо до этого дорасти. Это уже такой определенный духовный уровень должен быть. Вот тогда, да, вот это общая чаша, которая вот в молитвах священнических мы как раз эти мысли произносим, что вот чаша сия общая.
Смотрите, вот в наше время, мне очень интересно в продолжении этого разговора, вот насколько необходимы христианские общины именно как общины в наше время, насколько они ценны. То есть не хочу сказать, что их не должно быть, но очень много людей живут христианской жизнью, церковной жизнью, там, приступая постоянно к таинствам, в условиях большого города и больших храмов, где сложно говорить о какой-то монолитной общине, да? Человек приходит в храм на воскресное богослужение, и, в общем, никак более он в церковной жизни не участвует вне богослужений. Наверное, можно его назвать христианином, можно назвать его христианином в условии нашего времени.
Вообще разговор о церковной, так сказать, общинности, он такой достаточно, может быть, острым и болезненным, потому что разные есть взгляды даже среди нас, священнослужителей, на эту тему. Но вот опять, если посмотреть на слова «живет церковной жизнью», «церковь». Что такое церковь? Церковь изначально греческим словом «экклесия» означает «собрание». То есть, опять же, это собрание, а собрание – это некая общность. Это что-то, это решение каких-то общих задач вот в этом собрании. А у нас же ведь как? Вот церковный человек, он приходит в храм, вот в то самое молитвенное здание, и он же хочет для себя. Вот он себя, он ради праздника, в этот праздник, он посвящает этот праздник, свое время, свои мысли по поводу этого праздника, он посвящает Богу, да, все хорошо, все нормально. Вокруг люди, как-то он сорадуется, но вот что это за люди, какие у них устремления, какая у них жизнь, что у них там в глубине, это-то его совершенно не волнует, не интересует, то есть он с ними как бы вместе внешне, а внутренне он как бы даже и не очень-то и вместе. Я знаю, например, ни одного такого человека, который вообще не является даже прихожанином, так скажем, уж тем более членом общины какого-то конкретного храма. В один праздник он идет в один храм, потому что у него там, допустим, знакомый настоятель. В другой праздник он идет в другой храм, потому что там какой-то особый иконостас или особо поют. Там Великим постом он едет куда-то, где можно сосредоточиться и там помолиться. У кого есть возможности, там на Афон едет, вообще чуть не на весь там Великий пост. На Пасху он в четвертом, в пятом, в шестом, в десятом, а давай поедем сейчас вот к отцу там такому-то, там Проколопию, тут к отцу Стефану, тут там еще куда-то, тут к матушке такой-то. Вот это такое духовное путешествие постоянное. И фактически человек не является вот членом общины никакой. При этом сказать, что он церковный, да, он церковный в большом понимании церкви. То есть, да, он член Русской Православной Церкви, он православный христианин, он член Вселенской, скажем, там, церкви. Но вот малой церкви этого собрания, того, который объединяет каких-то конкретных людей в какую-то вот такое, такую большую семью христианскую, вот эта вот семья, семейность некая, семья уже не по родственному кровному признаку, а по духовному признаку семья. Вот такого нету. И я считаю, что это неправильно. Это, ну, плохо. То есть это не хватает человеку. Для него как раз литургия, еще раз повторю, это решение своих личных каких-то задач. Это получить мне радость, это получить мне через причастие благодать, это получить мне через исповедь прощения грехов, это получить мне. Может быть, мне что-то отдать Богу, там, благодарение какое-то или еще что-то. Но это, опять же, я и Бог, вот это мои отношения, такие, скажем, вертикальная связь. А горизонтальные-то связи между межчеловеческие, христианские, они когда реализовываются у этого церковного человека в церкви, в этой экклесии, в этом собрании? Где? Как? Вот те, кто просто приходит для этого, они их, ну, никак не реализовывают.
Ну, ведь бывает и другая крайность, и иногда возникает ощущение, сейчас не хочу никого обидеть, что люди приходят в храм, потусоваться, выражаясь современным языком, и уже вообще отходит все на второй план, и в том числе и богослужение может отойти, и вот это общение, про которое вы говорили, происходит после богослужения, иногда во время него начинает происходить.
Ну, я думаю, что у православных христиан вряд ли. Это, может быть, у протестантов можно потусоваться во время собрания, там что-то, гитара, там пение, танцы или еще что-то. У православных богослужение проходит сосредоточенно, и там как-то потусоваться в храме, я не знаю, как это возможно. То есть после, ну да, после, конечно, можно. После часто бывает, что люди выходят из храма и резко сразу становятся другими. Ну, сейчас речь не об этом. Всему свое время. Время сосредоточенной молитвы, время радостного. Посмотрите, вот на крестном ходу идет крестный ход, начинается кропление. Ведь все же как тоже начинают радоваться, кричать: «О, там, ну, святая вода брызнула», и все сразу возрадовались, все засмеялись, все заохали-заахали. Это такое некоторое, скажем, такой восторг, такая радость, ну, эмоциональная, приправленная уже душевными какими-то вещами. Ну и что-то подобное может быть, допустим, на трапезе, там тоже какая-то уже радость такая открытая. Радуйтесь, веселитесь, вот больше веселья. А если собралась какая-то группа поехать там на природу, ну тоже достаточно благочестиво, хорошие разговоры, какие-то игры, что-то там такое спортивное, общая молитва, трапеза. Пожалуйста, я ведь вот все это сейчас говорю не просто придумывать придуманное. Я рассказываю в какой-то степени, ну, из своего почти 30-летнего опыта священнического. Когда я служил в Сибири почти 20 лет, то там мы общину собирали с нуля. В том городе, в котором я стал настоятелем, он хоть и старый был город, а там никогда не было вообще никакого храма и никаких приходов и общин. И когда у нас организовался православный приход, то мы стали строить именно общину. Она сначала собралась такая небольшая, потом она росла, 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 росла. И в какой-то момент я понял, что, ну, уже вот как семью я ей уже не управляю. У нас священников уже там стало четверо, даже пятеро одно время было. И стали появляться, это тоже идеи довольно давние, и они сегодня на многих приходах организовываются, такие, скажем, малые группы. Ну, отчасти по интересам, отчасти, может быть, по каким-то лидерам. То есть такие уже семьи, семейки, вот у одного из священников, не помню у кого, может быть, у отца Дмитрия Смирнова, может, у отца Константина Островского, я вот такую мысль тоже слышал про семейки. Вот, например, хор, который уже человек 40, наверное, объединял, вот своя семейка, там, сестричество милосердия у них тоже, там, своя какая-то семейка. Там, молодежное, конечно же, движение, они собираются между собою, там, кто-то еще собирается. Но, тем не менее, все вместе все равно представляли из себя общину. Мы довольно часто имели какие-то не только литургии, литургия — это само собой. Общая у нас трапезная была, ну, человек на 200, наверное, такая. Мы могли собираться, например, на праздники, на разговления, общаться все вместе. Мы брали микрофон в руки, мы говорили что-то, мы знали все друг друга. И вот в Москве тоже 3,5 года я вот прослужил, когда настоятелем храма Троицы при Черкасской богадельне, то община собралась, она была поменьше, человек 50, но это такая была хорошая, крепкая семья. Она осталась и по сю пору. Вот, мы все как-то объединены. И люди, приходя, входили именно в семью, они находили общение друг с другом. Я даже говорил им, слушайте, знакомьтесь, вот вначале, ходите друг к другу в гости, звоните, помогайте, давайте, чтобы у нас все было общее. Некоторые сначала думали, а зачем, а что? Вот я помолился, пришел, ну и хорошо, и пошел на всю неделю домой. Зачем мне кто-то нужен еще в течение всей этой недели? У меня своя частная жизнь. Но когда это начало происходить, теперь эти люди, они не мыслят друг без друга жизни. Они ведут друг друга за руки, понимаете? Вот у нас есть вот в этой нашей общине, которая теперь живет такой семейной, скажем, жизнью, у нас уже третий год есть традиция выпускать такой большой настенный календарь перекидной. Он, ну, такой, скажем, самиздатовский календарь.
Ну, вот вы его принесли, не очень он и самиздатовский выглядит, вполне,
да,
себе приличное,
вот, хореографическое, да, замечательно. Здание. И вот это я сейчас говорю, я вам могу просто даже прочитать, вот что люди говорят, например,
давайте,
об общении. Вот сейчас я его полистаю, и вам, вот смотрите, община. Кажется, это слово я говорю не реже одного раза в день. Вся моя жизнь стала связана с ней. А точнее, с людьми. Когда меня спрашивают, а что за община, что это вообще такое, я отвечаю, это моя семья. Люди, которых я люблю, с которыми мы вместе познаем Божью волю. Это люди, с которыми я хочу разделить свою жизнь. Наша община – это благословение, которым меня одарил Бог. Или, например, для меня община – это семья. Помните, Христос говорил, кто оставит отца и мать ради меня и Евангелия, получит в разы больше матерей, отцов, братьев и сестер. И это так. Община – это большая семья, где всегда поддержат, помогут, защитят, помолятся. В то же время наша община собирается вокруг Христа. Я благодарю Бога, что мы есть друг у друга. И сейчас, когда я пойду в армию, я знаю, молодой парень говорит, что все за меня будут молиться. Это мне дает огромную радость, много сил, поддержку. Например, в общине решается очень часто, ну, большие такие серьезные, да, такие вот проблемы. Вот еще одна сестра говорит. В одной песне поется: «Друг может быть больше, чем брат, а брат – это больше, чем друг». Знаете, такая вот мысль. «Это для своих, чужие не поймут». Я раньше не понимала смысла в этой фразе. А в общении мне стало ясно, когда неродные люди становятся роднее родных. Уже и не назвать друг другом сестра, брат. И вот эти сестры и братья действительно больше, чем друзья. Это семья во Христе. Для меня община еще и семья. В семье должны дети идти за родителями, жена за мужем. Да, вот, ну, батюшка, матушка, ладно, тут все понятно. Да, путеводитель, за которым я пошла, то, к чему я хочу научить своих детей. Если бы не было бы общины, он прям, смотрите как, то я бы сошла с ума от одиночества. Все мне стали так близки, Я с огромным удовольствием даже просто поселилась бы рядом, все вместе, была бы община не по воскресеньям, а всегда, чтобы дома на одной улице, и мы ходим от дома к дому, и хлеб печется, и картошку сажаем все вместе. Мне хочется такого простого совместного человеческого счастья.
Это пишет одинокий человек.
Двое детей, да, женщина с двумя детьми, так, да, в общем, мать-одиночка, скажем. Она, кстати, говорит, вообще год назад я была уверена, что я социофоб, то есть мне никто не нужен в близком общении, ни с кем особенно не нуждаюсь. А в общении я стал другой, мне даже физически не хватает этого общения. Кстати, очень активный такой человек. Суета не дает возможности ежедневно общаться, но я бы даже завтракал вместе, обедал и ужинал. То есть человек прямо вот как в деяниях святых апостолов хочет даже. И вот тут есть просто даже такие истории, где, например, человек говорит о том, что ей помогло преодолеть большие проблемы. Несколько лет назад я попала на Троицкий приход и была в состоянии глубокой личной драмы. Тогда община стала для меня как спасательный круг, за который я схватилась и, крепко держась, пережила свою жизненную ситуацию. А что мне помогло? Ощущение жизни общины как живого организма и получение нового смысла в жизни. Я увидела, как люди легко отдавали, легко и много помогали, служили друг другу, главное, не считали, не осуждали и не оценивали. Да, кстати, и не лезли в душу. Всех объединяло желание получше узнать свою веру и открыть глубже для себя Бога. Чувствовалось, что все хотят жить по-божьи, ходить пред Богом. Ну, как говорит умный человек духовно. Скажу честно, меня община подвигает становиться лучше. Как будто это для меня эталон совести. Где-то обличит, где-то поможет, вдохновит. Разрешает сложные вопросы, посылает одних к другим, сводит людей, как помочь друг другу. Часто ловлю себя на мысли, это не тебе ли, голубушка, этот ответ на твой вопрос? Теперь община для меня спасательный круг для моей души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино и главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата здесь, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Вот вы описали какую-то такую хорошую, крепкую христианскую общину. Их сейчас вообще много? Не знаю, там в той же Москве, или это редкое явление? Я вас не прошу оценивать какие-то другие, да, там, приходы, а просто рассказать общую картину.
Ну, я все-таки думаю, что их не так много, как хотелось бы. Все-таки вот какая-то системность, особенно, конечно, выстроенная в синодальное время, вот эти вот понятия, допустим, приписки людей по факту рождения в каком-то квартале или в каком-то там селе, конкретному приходу, обязанность раз в году там, всем чиновникам ведомств говеть, исповедоваться, причащаться и так далее. И так далее. Ну, там решали свои вопросы, но, тем не менее, все это превратилось вот в такую систему, в такую схему, и эта схема, она дает о себе знать, вот эта вот схема такой приходской жизни, желание, конечно, быть открытыми, желание как можно больше людей привлечь ко Христу, привлечь к церковной жизни, оно тоже понятно. Но все-таки, я думаю, стоило бы какую-то, скажем, вот концентрическими какими-то кругами, какую-то постепенность вхождения, скажем, в церковную жизнь, в том числе и вот быть членами общины как некая такая задача для человека, для христианина. Вот он уверовал, и вот хорошо бы ему бы, его вообще-то учили этому.
А если человек физически не имеет возможности быть в конкретном храме, где конкретная община, ну, мало ли, уехал в другой город, в другую страну, может продолжать считаться членом этой общины?
Ну вот...
Или это все... непосредственно, при непосредственном контакте происходит людей друг с другом?
Я думаю, что может быть все, конечно. Можно и вспоминать, можно и общаться, и звонить по телефону, и говорить по скайпу, и писать письма, и ездить друг к другу в гости, хотя бы редко. Ну вот мне пришлось уехать не в другую страну, но вообще Сибирь и Москва – это почти как разные страны.
Подальше даже, чем некоторые страны.
Да уж, конечно, 4000 километров, да. И та община, которая там жила, в которой я жил, и она во мне жила 20 лет, она живет не только в воспоминаниях, она реально живет. Мы как-то общаемся, переписываемся, кто-то приезжает сюда, ну, чаще, потому что Москва – это центр. Один раз я там был на юбилее гимназии, который организовывал, это было 2 года назад с половиной. Ну, в памяти это всегда, дня не проходит, когда бы не вспоминал. Но здесь теперь жизнь продолжается, и здесь вот то, что я читал, это уже труды и плод общины, которая московская, которая здесь. И, пожалуйста, там жил в об общине, которая там. Здесь живу в общине, которая здесь.
А, кстати, вот общины, они формируются вокруг священника или вокруг храма? Вот как вы считаете?
Ну, я думаю, что здесь несколько составляющих. Конечно, роль священника, особенно настоятеля, она большая. Как-то надо задавать какой-то тон. Вот тон этой открытости, тон любви, тон, скажем, какой-то саможертвенности. То есть, если ты себя не очень как-то... какие-то сейчас, наверное, слова буду говорить, знаете, такие... не очень себя бережешь, то есть думаешь в первую очередь, как вот дать, а не как как-то минимизировать, оптимизировать свои усилия. То есть вот сделал, дел послужил, раз, поехал домой, и никто даже не из прихожан, не из членов, даже трудников храма, даже не знает, где ты живешь вообще. Ну, это очень часто бывает, но я не думаю, что при этом как-то вот выстроится общинная жизнь. То есть все-таки жизнь священника, она, конечно, должна быть... на юру. Ну, сказано же, никто не может, зажегший светильник, ставить его под спудом, а ставит его наверх, чтобы светил всем, и город не может укрыться наверху горы стоящей. Вот это жизнь священника. Иоанн Златоуст говорил, у священника дом стеклянный. А сегодня, ну, многие из нас стараются сделать свой дом своей крепостью.
Ну, наверное, важно еще, что если священник по каким-то причинам его переводят на другое место служения, не знаю, не дай бог, умирает, там на его место приходит следующий, а чтобы он как-то все-таки бережно относился к традициям, которые у этого прихода есть. Традиции рознь, конечно, но есть какие-то вещи, которые у конкретного прихода они важны, и они важны для самих людей, и они не хотят их терять со сменой настоятеля.
Ну, бывают, да, по-разному складываются какие-то истории каких-то приходов, всякое бывает, и...
Я хорошо помню просто, когда не стало нашего, настоятеля нашего храма уже много-много лет назад, 12, да, нашего духовника, и он как-то на его место пришел новый священник, хороший священник, но первое время было ощущение, что все не так. Вот и иконы перевесили, даже вот тут подвинули на несколько сантиметров, вот тут перевесили на противоположную сторону, и все не так, все не то.
Ну, конечно, есть же слова «поражу пастыря, рассеются овцы», то есть все вокруг какого-то центра должны объединяться, все-таки церковь центр стремительно. И поэтому, когда народ объединяется вокруг пастыря, вокруг священника, то это правильно. Но, тем не менее, вот я сейчас уже в свои годы учу людей, как-то хочу этого и стою на этом, чтобы были как раз, развивались как раз горизонтальные связи. И мне даже сейчас нравится, вот в молодости священнической я старался руководить всем, и чтобы все держать под контролем. А сейчас не так. Мне очень нравится, например, некая, так условно ее назовем, гражданская инициатива в церкви. То есть, когда они приходят, конечно, что-то рассказывают, там бросят благословение, но придумывают какие-то вещи сами. вот что-то придумают там, то фильм снять, то что-то, какой-то новый клуб открыть, то куда-то там поехать, то что-то еще сделать, то я узнаю, что вот там несколько семей собрались помолиться, решить какую-то их проблему, там, мужья с мужьями, жен с женами. Замечательно, здорово. Это уже жизнь общины, которая, ну, в какой-то степени даже и без меня. То есть это залог того, что они будут продолжать общаться, несмотря ни на что. Будет священник, не будет он.
Интересную историю рассказывал наш довольно частый гость, отец Дмитрий Кувырталов, который настоятель храма в Новой Москве. Он пришел на руины в начале 90-х, так с тех пор там уже в давно восстановленном храме служит. И рассказывал, что когда только-только возобновляли богослужение, год 93-й, 94-й, были, конечно же, еще живы люди тогда, которые помнили старый храм, в том числе и дети последнего настоятеля, которого в 33-м году забрали. И вот дети настоятеля пришли на первую службу, на первую литургию, посидели, говорит, дочка посмотрела, говорит, все не так, как при папе. Ну вот.
Это еще прям очень похоже на возвращение еврейского народа из вавилонского плена, когда восстановили храм, и были живы те, кто помнили еще тот первый храм Соломонов, и радовались, но говорит, да, ну все не так, как был в первый храм.
Ну, да. Наверное, общины сейчас совершенно не такие, как были в первые годы христианства, когда община в том числе была и формой выживания для христиан в эпоху гонений, в эпоху богослужений там, в пещерах, в пустыне, где угодно. Если бы, ну, нельзя было выжить христианину, это, мне кажется, или очень-очень сложно, да, там, вне общины. Сейчас не такая ситуация.
Ну, смотря где, опять-таки, я думаю, что в большой части российских приходов, опять же, не в Москве, не в мегаполисе, а вот в малых городах и поселках, и селах, и деревнях, как раз это очень даже сильно. Ну, вот у нас был город в Сибири, где я служил, 75 тысяч населения, краевого подчинения городок. Но, тем не менее, мы 6 гектаров земли взяли и засаживали картошкой, и человек 100, наверное, нас вместе с гимназистами, учителями ездило и пахать, и сажать, и окучивать, и копать. Рассказать, как мы ездили за грибами?
Расскажите.
За грибами мы ездили так. У нас был свой трактор с телегой «Беларуська». Мы брали этот трактор, значит, присоединяли телегу, телегу прицепляли, садились на огромное количество машин, всякие УАЗики, у кого там что было, Нивы, и ехали в лес. Ну, лес был вот рядом 5 километров по городу проехать, и сразу ты в лесу. Едем в лес таким десантом. Человек от 50 до 100 в разное время, вот по-разному у нас собиралось. Останавливается весь этот кортеж, мы как десант выпрыгиваем, так несколько сотен метров с ведрами и корзинами прочесываем, приходим обратно, в телегу вываливаем все, что собрали, едем дальше. 500 метров проехали, опять остановились, опять то же самое. К концу дня у нас полная телега, пятитонная, грибов. Потом мы приезжаем все какие? Обратно. Ну, всяких разных, какие хотите. Ну, если это пораньше, то это подберезовики, там, подосиновики, всякие разные свинушки, лисички, все что угодно. А если это попозже, то это уже, например, опята, грузди. Особые грузди, желтые подъеловики, это вообще потрясающе.
5 тонн опят чистить, это же можно.
Да, потом вот это в том-то и дело. Потом начинается чистка всего этого, засолка. У нас был огромный погреб на 30 тонн, там вот можно было всего, там картошки всего на свете. Вот общая сельскохозяйственная жизнь, пожалуйста.
Ты себе представляешь ли 5-тонную телегу с грибами?
Да. Я, честно говоря, видела, но с белыми. Я вот пытаюсь представить 5-тонную телегу с опятами, и не получается.
Нет, ну, конечно, там грибы-то, это не 5 тонн грибов, это объем 5-тонный, то есть там грибы навалены довольно свободно, но, тем не менее, телега полная.
Я в Беларуси видела телегу с грибами белыми.
Ну, то есть за пределы моего представления вообще.
И очень много вещей было общих, и труда общего, и праздники общие, когда мы на улице что-нибудь там, какой-нибудь праздник или престольный, или какой-то накрывали, даже иногда не столы, а просто вот какие-то дорожки, циновки там куда-нибудь на траву, то вот несколько сотен человек участвовало в трапезе. Вот тоже общее.
Ну, здорово. Людям сейчас не хватает, на самом деле, какой-то такой общности, потому что сейчас люди, ну,
да, индивидуализм полный, совершенно, даже в церкви абсолютно какой-то индивидуализм.
Я просто смотрю, вот даже такой пример отдаленный, а может быть, он не такой отдаленный. Вот всякие квесты спортивные сейчас очень популярны, и есть среди них командные. И вот люди собираются в команды, и эта команда становится для них жизнью. И такой вот общины, как бы, да, и вот они друг с другом. И я понимаю, что это происходит, потому что ну, действительно не хватает какой-то общности, общения. И вот такой вот субстрат, такая замена очень тоже переживается.
Я думаю, что воспитывать это на приходе надо путем организации таких, скажем, малых групп по изучению Священного Писания, там, ну, я не знаю, даже, может быть, какие-то другие кружки всякие, рукоделия, еще что-то. И вот внутри вот этих малых групп, пусть это будет человек 15, уже начинать налаживать вот эти так называемые межличностные горизонтальные связи, ну, как термины всяких разных психологов. И когда люди научатся выходить за пределы своего собственного «я» или своей кровной семьи, вот в такой малой группе, тогда гораздо проще это делать уже в большой общении.
Ну, то хотя бы, да, после воскресной службы.
Конечно, в воскресенье обязательно надо общаться.
Спасибо вам большое за этот разговор. Напомним, что протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, был гостем программы «Светлый вечер». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Счастливо, всего хорошего.
Спасибо вам большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».